Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, Глаз народа в прямом эфире Радио ТЭЛ. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Владислав Юртов. И у нас в студии вне первый раз. Хотел сказать, какой раз, я не помню, третий или второй раз. Четвертый.
Третий, точно,
третий раз.
Наверное,
Валерий Галячук, друзья, старший епископ, правильно?
Региональный епископ.
Ну, старший региональный епископ, епископ Северо-Западного региона, да?
Церковь Божия.
Церковь Божия, Валерий Гайдачук, ну и просто замечательный человек, умный, замечательный, привлекательный мужчина в самом расцвете сил. Друзья, женатый, это не была реклама его как жениха. Но еще и преподаватель, ко всему прочему. Правильно?
Преподаватель Евроазиатской богословской семинарии Москва.
Да, и что вы там преподаете?
Экзегетика, герменевтика и гомилетика обычного.
И вот именно с таким человеком, друзья, мы сегодня будем обсуждать с вами вместе с нашими жителями города Санкт-Петербурга, как же начать жизнь с нуля и почему люди вообще эту жизнь завершают преждевременно, почему они поступают не очень хорошо, почему они не могут начать вообще как-то, да, вот ну, взять себя в руки и начать все-таки что-то в своей жизни делать, если их это не устраивает. И с чем это связано, Валерий? Потому что в моей жизни лично, вот мне 37 лет, да, порядка 5-7 человек из моих личных знакомых, а может быть даже и больше, покинуло жизнь преждевременно по разным причинам. Из них даже многие буквально за последние 2-3 года, это были вполне успешные люди, служители, даже церковные служители, которые вдруг ни с того ни с сего добровольно уходили из жизни по неизвестным причинам для нас, да. И эта тема действительно... А буквально позавчера я читал, что наша страна, Российская Федерация, я имею в виду, она находится на первом месте, в, ну, не в мире, в Японии она на первом месте, да, все-таки, на первом месте, ну, по крайней мере, в Европе, да, и во всем вот в нашем регионе по количеству самоубийств. И это действительно большая проблема, это просто эпидемия, которая касается всех нас, да. Уходят из жизни дети, и юноши, и среднего возраста, и пожилые люди. И это, ну, никак вообще, с этим ничего невозможно практически сделать, наверное, да, люди... Есть какая-то профилактика вообще церковная самоубийств?
Ну, опять же, на моей практике я не сталкивался с людьми, которые кончают жизнь самоубийством, но хотя, скажем, когда я был неверующим, как раз мой приятель, ну, не скажу, что это такой близкий друг, да, но я его знал. Он спрыгнул с 9-го этажа, и как бы я это видел, ну, видел, как вот он упал. Но это, конечно, очень так вот печально и страшно смотреть на такие события. Но, скажем, когда я уже верующим был, я не могу сказать, что я сталкивался, чтобы где-то в среде верующих именно ну, человек покончил жизнь самоубийством. То есть для меня это, честно говоря, вот откровение. А профилактика, в принципе, если так взять комплексно, то ты живешь в церкви, живешь открытой жизнью, то есть ты не закрываешься. Угу. Очень важная вещь, которую многие, причем люди разных деноминаций, церкви игнорируют, это исповедь. То есть когда человеку не с кем поговорить, не с кем поделиться тем грузом, который накопился, навалился на него. Это по разным причинам происходит. Почему человек не открывается? Отдельная, наверное, тема. Ну, можно об этом тоже поговорить. А вот. Но когда человек закрывается, тогда действительно бремя может быть сильно большое, и человек ну, вот, с помутненным каким-то рассудком в этот момент, он может совершить действительно вот такие печальные поступки.
Угу. Но мы с вами говорим не только, или даже не столько о том, что люди накладывают на себя руки, а именно о том, как начать новую жизнь, какие проблемы да, у нас в жизни случаются, которые мы считаем нерешаемыми. И в этом контексте мы сегодня будем с вами разговаривать всю передачу о неправильном выборе, о том, какие причины существуют для того, чтобы уйти из жизни, да, если они, конечно, существуют, о том, как жизнь начать с самого начала, ну и так далее. И ну, начнем мы с того, что вот вы сделали в свое время правильный выбор, да? Вы стали верующим человеком, а теперь вы еще и большой человек в церкви Божией.
Маленький человек в большой церкви.
Маленький человек в большой церкви Божией. Но все-таки многие люди, в том числе и вы, наверное, в своей жизни совершали неправильный выбор, да? Как в какой-то степени там и я его тоже совершал. И в том числе именно мой неправильный выбор вывел меня из церкви в свое время на многие годы, да, я вышел из церкви, потому что сделал неправильный выбор, необдуманный выбор. И все-таки, да, почему люди делают неправильный выбор, или вернее даже не почему, а какой, вот что они применительно к себе называют неправильным выбором, да, самым неправильным выбором в своей жизни, послушаем, а потом вы поделитесь своим неправильным выбором.
Глас народа.
Самый неправильный выбор в своей жизни вы делали?
Неправильно сориентировался на работе.
Пробовал запрещенные препараты.
Ну, плохо учился в школе, наверное. Потом осознал уже просто, что...
Грешил.
Наверное, я не считаю, что какой-то выбор был прямо неправильным, потому что, как говорится, что не делается к лучшему.
Поступила в университет на специальность, на которой не хотела находиться.
Первый раз женился.
У меня все правильно.
Затрудняюсь.
Вчера надела шерстяные носки.
Глас народа.
Ну вот, неправильно женился, да, неправильно поступил в университет, употреблял наркотики, грешил. Вот, пожалуй, и все неправильные выборы, которые люди совершали, но мне кажется, что это просто, может, вопрос людей врасплох застал, или они не слишком серьезно относятся к своей жизни, а вы как думаете?
Я думаю, выбор, который человек делает, иногда он очевидно неправильный. Ну, вот, допустим, люди отвечали, допустим, грешить, да, то есть делаешь то, что запрещено Богом. Но есть выборы, вот, которые люди совершали, допустим, поступить в университет не на ту специальность, там, одеть шерстяные носки и так дальше, да, то здесь, мне кажется, тоже очень важно поменять взгляд на свой выбор, потому что иногда тот выбор, который был продиктован, он, ты его уже не можешь изменить, ты должен его принять. Очень многие, скажем так, и я как пастор сталкиваюсь с чем. Люди приходят, говорят, вот поссорился с женой там, или конфликт какой-то затяжной, все, я сделал неправильный выбор, вот, сатана мне подсунул не того человека, надо что-то решать, нужно, и человек, первое, что ему приходит от дьявола на ум, это давай я разведусь и начну все с нуля. И статистика, я не знаю, как сейчас, но раньше, насколько я вот ознакомился со статистикой, то она говорит о том, что дальше, когда человек пытается опять с нуля начать вот эти взаимоотношения, второй, третий брак, он не настолько, нисколько не крепче, чем первый. А по статистике, вот я читал, что он даже менее прочный, чем первый. Угу. То есть люди не учатся на ошибках, и очень часто они говорят, что вот этот человек, это все, это уже на всю жизнь, это то, что мы на каждой свадьбе, в принципе, наблюдаем. Но почему-то там 70-60, там, в зависимости от региона в России, процентов люди разводятся. Вот. То есть они не способны пережить свой выбор. То есть они, может быть, даже сделали правильный выбор, но... или, может быть, даже неправильный, что парадоксально. Но я знаю люди, которые делали, может быть, даже неправильный выбор. Ну, может быть, им подсказывала мама, папа, не выходи замуж за того-то, не женись. Но если они способны переосмыслить этот неправильный поступок, принести его ко Христу, покрыть это любовью, то это может быть благословенный, окажется, в конце концов, выбор.
Хорошо, а почему, допустим, мы готовы смириться с тем, что вот моя профессия, которую я выбрал, это был неправильный выбор, то, что я пошел учиться в университет, но не дал профессию, я могу, вернее, эту ситуацию переломить, поменять, да, я могу просто бросить и пойти учиться в другое место, или доучиться, пойти заново учиться в другое место, на второе высшее образование. Но почему? И к этому относится все хорошо. И в том числе Валерий Гайдачук, как пастор церкви, тоже к этому отнесется хорошо, пожмет руку, скажет, ну, молодец, все хорошо, иди двигайся, развивайся, да. Но при этом, если этот же человек решит, что его жена – это его неправильный выбор, и он захочет ее поменять, вот на это церковь, Бог, да, в первую очередь, Бог, Библия, церковь смотрит отрицательно.
Ну, потому что, когда речь идет о взаимоотношениях, здесь как раз, ну, взаимоотношения, они строятся на любви, на доверии. И когда люди, соответственно, говорят, слушай, ты мой неправильный выбор, здесь они говорят, ну, такие вещи срабатывают, как предательство, то есть, когда ты пообещал человеку там, заботиться там, до старости, в болезни, в трудностях, вот, пока смерть не разлучит, и здесь ты говоришь, ты извини, ты мой неправильный выбор. Все-таки есть вещи, да, там, ты выбираешь кроссовки или куда пойти погулять, или какую котлету куриную или говяжью скушать, но другое дело, когда ты женишься, рожаешь детей, ты же не можешь своему ребенку сказать: слушай, ну, что-то я поспешил вообще тебя родить, давай-ка я тебя отдам в детдом. Нет, ну, понятно, я утрирую где-то, но, тем не менее, иногда люди так и делают.
Угу. Друзья, телефон прямого эфира 8-800-333-1706, сайт teos.fm, вайбер, ватсап, +7 977 850 0996, ну и мобильное приложение «Радио Теос» совершенно новое, не то, что было 2 месяца назад, год назад, месяц назад, оно позволяет вам писать прямо из приложения, как и раньше, но еще и звонить прямо из приложения, что совершенно бесплатно для любой точки не только России, но и мира. А вот по телефону 8-800-333-1706 вы можете звонить бесплатно с любой точки России и комментировать, рассказывать свои истории, может быть, спорить даже с Валерием Гайдучуком, ну и со мной тоже.
Еще маленькая ремарка по поводу вот профессии. Да, вот ко мне как к пастору подходят люди и говорят, там, вот надоела мне моя профессия, давай менять. И я не всегда говорю о том, что там жму руку и говорю, давай иди меняй. Потому что иногда это просто некая усталость. Человек, ты видишь, он талантлив в этом, он на своем месте. Но ему хочется, всем хочется, допустим, быть с микрофоном, артистом. Вот, и спроси кого-то, тебе нравится вот своя профессия или там быть ведущим где-то на телевидении, чтобы купаться в софитах, да, но человек не знает, насколько это тяжелый труд, и он думает, а, мне бы хотелось бы, чтобы вот быть заметным, чтобы меня все узнавали, но понятно, что не все к этому призваны, и поэтому, когда ты видишь, как пастор церкви, ты просто разговариваешь с человеком и говоришь, что, слушай, твой выбор, он совершенно правильный, ты на своем месте, ты просто испытываешь вот эти временные трудности, ты, может быть, где-то выдохся, тебе нужно где-то отдохнуть, где-то переосмыслить, и, в конце концов, поблагодарить Бога, что у тебя есть эта профессия, есть эта возможность служить вот своим даром в этой профессии.
Кстати, что интересно, небольшое отступление. На вашем месте сидело много-много самых разных людей, и в том числе пасторов церкви. И вот как минимум 2 из них на моей памяти, будучи пасторами церкви, публичными людьми, людьми, привыкшими держать в руках микрофон, да и выступать прилюдно, они говорили, что это первый и последний раз, когда я сижу на этом месте в студии «Радио Теос», потому что это жуткий стресс для них почему-то оказывался.
Ну, видимо, они смотрели на вас, и вы на них как-то воздействовали. Но мы с вами подружились, так что все нормально.
Да, Татьяна Мамаева спрашивает, то есть если один раз развелся, то все дальше по накладной, но, видимо, по наклонной. Вот как вы считаете, если один раз развелся, дальше все?
Если человек следующие взаимоотношения будет строить не на, как в этой притче Христос в Евангелии от Матфея, в 7 главе, она написана притча о строении дома на песке или на скале. То есть вот что будет основанием для ваших следующих взаимоотношений? Будете ли вы строить на Божьих принципах, на принципах любви, это значит самопожертвование, покрытие человеческих слабостей этой любовью, или на принципах эгоизма, зависти, гордыни. Ну вот, соответственно, и итог будет, как в этой притче. Дом, который на скале, на учении Христа, на самом Христе, он устоит. Хотя бури будут у всех людей, конфликты будут у всех людей. Я не исключение, я был верующий, моя жена была верующей. Но были моменты, честно скажу, особенно в начале нашего брака, когда, честно говоря, дьявол вкладывал в мой разум эти мысли, что, слушай, это не тот человек. Особенно, знаете, поконфликтуешь, там вот эта притирка, и ты думаешь, вот лучше бы вот кого-то другого. Но вот действительно, змея тебе какая-то подколодная попалась. Я думаю, что, моя жена тоже делилась этим. У нее были сходные мысли. Вот. Но слава Богу, что мы способны были быть верными тому решению, тому обещанию, которое мы дали перед Богом. Ну и сама церковь, нахождение в церкви, она очень сильно помогает людям в поддержке их жизни и их выбора.
Угу. Венера, это такой ник пишет, кого не знаешь, все разводятся. Но вот я сразу же скажу, Валерий Галидачук правильно сказал, что у нас от 60 до 70% разводов, но, друзья мои, эти разводы все в мире, которые находятся за пределами церкви. В церкви есть статистика, вот мы буквально недавно это обсуждали, около 10, тоже разводы есть, но всего лишь около 10%, поэтому, друзья, хотите крепкую семью, приходите в церковь.
Да, ну в церковь можно прийти вот по адресу Ленинской, 113, каждую субботу в 18 часов.
И там вы получите замечательную консультацию, как сохранить ваш брак или как его иметь просто крепким с самого начала. Ну хорошо, чтобы эту тему закончить все-таки, какой неправильный выбор действительно должен, мы должны относиться к этому как к неправильному выбору и менять ситуацию, ломать, переламывать, исправлять. А к каким неправильным нашим выборам мы должны относиться, как вы сказали, чуть выше, переосмыслением этого неправильного выбора, да, переосмыслением, изменением к нему отношения, смирением и дальше хождением или ответственным хождением в этом выборе?
Ну вот передо мной Библия, есть очевидные вещи, допустим, 10 заповедей, да, то есть мы не можем сказать там, что, слушай, я пойду буду прелюбодействовать, или я буду желать там брать имущество другого человека, да. Мы, есть очевидные вещи, где Бог ставит границу именно для нашего же блага, чтобы мы не делали этот выбор, потому что в конце концов, не потому что Бог плохой, потому что Он хочет лишить нас свободы, а потому что Он очень сильно нас любит, и Он как отец, который смотрит на своего ребенка, и он ограждает его, там, допустим, от огня, от какого-то электричества открытого, от ножика острого, и мы говорим, нет, нет, тебе это нельзя, потому что это может причинить тебе вред. Воздержись. Не потому, что мы деспоты родители, не потому, что Бог вот не любит нас, а наоборот. Все заповеди в Библии, которые ограничивают нас, ставят нам определенные преграды, это как раз преграды перед обрывом. И глупо обижаться на Бога, который ставит просто, знаете... Вот иногда вот я вспоминаю своего старого знакомого, уже покойного. Он упал, к сожалению, будучи верующим, шел с работы, и кто-то не поставил ограду на люк открытый, ну, вот где канализация, и он упал, получил там в горячей вот этой кипятке ожоги и умер, оставил трех детей и жену. Это, причем он был членом церкви, не моей церкви, но другой церкви. Но тем не менее, я думаю, большие вопросы были бы и у органов правоохранительных к тем людям, которые не поставили ограду. Поэтому, когда мы читаем Библию и про какую-то ограду, что Бог ставит, это не для того, чтобы нас лишить радости, а наоборот, чтобы мы не погибли в этих грехах.
Угу. Почитаем немножко комментарии, и мы продолжим нашу передачу. Юрко Соколюк пишет: «Три года не могу успокоиться, что девушка бросила, не могу заново все начать с другой, да еще и общаемся с ней, в смысле со старой». Юрко, мы как раз-таки об этом будем всю передачу говорить, как это начать жизнь с самого начала. Александр Всевышний: «Жизнь происходит здесь и сейчас, каждому поступку свои последствия, неправильного выбора нет. Нас выпнули в большую песочницу, в которой каждый наткнется на, пардон, какаху». Татьяна Дорофеева: «Все проходит, незаменимых нет». Тамара Фалия: «В церкви сложно парня найти». Вот так. Но если хотите, можете прокомментировать последнее сообщение, и мы начнем следующий наш вопрос слушать.
Ну, это действительно так, но тем не менее, как-то у нас в церкви вот с этим как-то вот 50-50, поэтому как-то люди все равно находят. Вот, поэтому, но хотя по статистике я знаю, да, действительно, в церкви трудно найти, и некоторые сестры страдают тем, что приходится ждать, молиться, вот, искать. Вот, ну, мне трудно дать совет. Я бы сказал так: нужно больше благовествовать и приводить людей в церковь. Мужчин и парней в церковь.
Хорошо. Иногда наши неправильные выборы, они приводят к тому, что это становится, вот наш неправильный выбор, да, становится причиной для того, чтобы все-таки жизнь закончить. Выбор настолько тяжел, да, что мы не можем с этим справиться и идем, совершаем какие-то ужасные глупые поступки. Каждый выбирает свой путь, но в любом случае он ужасен, потому что заканчивается жизнь, да? Какие же причины для того, чтобы наложить на себя руки, видят для себя лично жители Санкт-Петербурга? Слушаем.
Глас народа.
Какие причины могли бы заставить вас наложить на себя руки, теоретически?
Наверное, разочарование в жизни полное.
Совсем потерять рассудок надо.
Чисто теоретически, тленность бытия.
В настоящее время никакие. Не могу себе такое представить.
Я думаю, никакие. Я бы не смог, наверное, этого сделать.
Ой, в христианстве это самый страшный грех. Я затрудняюсь ответить.
Ну, о таких мыслях, наверное, в подростковом возрасте довольно часто задумываются. Но Мне кажется, что таких причин быть не должно. Все все-таки исправимо.
Нет таких.
Ну, полное одиночество.
Никакие, потому что я не такой человек.
У меня были практические причины, то я не налажила.
Глаз народа.
Ну вот не так много вариантов сегодня было. Может быть, нужно было опросить не 11 человек, а 110 человек, чтобы найти все-таки ту группу, которая бы назвала более-менее...
Нет, ну группа, в принципе, позитивная.
Позитивная попалась,
позитивная, да. Нет, я думаю, в любом случае, если бы человечество жило в таком бы пессимизме, тогда бы действительно оно бы... Мы сталкивались бы с суицидом, ну, как некой...
Чаще.
Да, чаще, как какой-то повседневностью. Но, тем не менее, все-таки люди любят себя, любят жизнь. Это заложено... Творцом, поэтому здесь вот жажда жизни, она все равно перебарывает даже те самые сложные ситуации, которые, с которыми человек сталкивается, и человек все равно преодолевает и живет. Угу. Живет, ну, счастливо или несчастливо, другой вопрос.
Вот мы слышали такое мнение, что самоубийство – это самый страшный грех в христианстве. И действительно такое мнение бытует, да, в обиходе, ну, вот в народе, что самоубийство – это самый страшный грех из всех только возможных. Вот на ваш взгляд, правда ли это или нет?
Ну, мы не видели, я не помню, чтобы в Библии было именно самоубийство самым страшным грехом. Самый страшный грех в Писании – это неверие, неверие Богу и нежелание принять Спасителя, вот, увидеть свои грехи и свою потребность в спасении. Это то, что мы видим в Евангелии от Иоанна. Да, но логически где-то можно согласиться, потому что когда человек заканчивает жизнь самоубийством, этим он как раз и демонстрирует свое неверие, неверие Богу. Богу, что Бог способен провести его через эти испытания и дать ему силу. То есть он, это своего рода финальная точка его
отношения.
Его отношения к Богу, к обществу, к ближним. Он хочет этим заявить. Я не верю никому, и я заканчиваю жизнь.
Слушайте, но я вот в Библии не помню ни одного случая самоубийства, кроме одного единственного, этого Иисуса Христа, который его совершил, да, добровольное самоубийство.
Ну, Саул, можно вспомнить, пал на меч, вот.
Ну, да, еще там порочек верхний, действительно, был такой, да, его слуга, по-моему, да?
Нет, ну, он попросил, но слуга как раз дрейфил, и ему пришлось самому сделать эту работу.
Это там еще, по-моему, был, да, я вспоминаю. Но все-таки на самом деле...
Иуда.
Иуда, действительно, Иуда. Что-то я стал забывать такие случаи. Но все равно, смотрите, почему все-таки... Вот я вспоминаю реальный случай из жизни. Один человек, он был сексуально, скажем так, не сдержан, и не сдержан по отношению к детям. Он отсидел в тюрьме он уверовал, покаялся, все, ну, начал жить с самого начала, вышел на свободу, и... Эти соблазны его начали окружать. И он, понимая, что он с ними не справится, не сможет, он совершил самоубийство, не желая. То есть мотив его самоубийства был в том, чтобы он не хотел совершать грех. И он понимал, что он сдастся, если он будет ходить и так. Он не сможет себя сдержать. Вот это тоже действительно грех, как вы считаете? Или все-таки это мог бы Бог простить вот такой акт жертвы самого себя?
Ну, я начну с того, что я вообще никакие смерти окончательного вердикта ни по каким смертям не произношу. Даже если человек умер в каком-то пьяном угаре, очень сложно сказать, что было у него в сердце. А Бог как раз ориентируется не на слова человека, а на намерение его сердца в первую очередь. Поэтому можно красивые слова произносить, можно молитву грешника очень красиво несколько раз повторить, но тем не менее в сердце будет совершенно пустое. А вот. Поэтому здесь очень сложно сказать, и поэтому в Библии написано: не судите раньше времени, тем более не становитесь судьями. Мы можем оценить сам поступок, что поступок плохой, но тем не менее вердикт, он принадлежит Богу, и это Бог будет судить, а не мы будем судить. А по поводу поступка данного человека, я бы сказал следующее. Иногда действительно атмосфера в церкви, она не способствует людям к решению их проблем, в том числе и какой-то вот одержимости маниакальной, какому-то греху. То есть, другими словами, человек становится жертвой своих неправильных убеждений. То есть, где-то внутри он думает, что если я уже верующий, то я не должен испытывать этих искушений. Вот. Но мы знаем, что у каждого человека могут быть самые разные пристрастия. Кто-то, я не знаю, семечки кушает и не может от них отказаться. Кто-то кофе пьет, кто-то алкоголь. И человек знает, это вредная привычка. Но признание этого и нахождение в церкви, и обращение за помощью – это первый как раз шаг. Мне кажется, просто этот человек, если бы он нашел хорошую группу поддержки в лице верующих людей, угу, он бы смог бы с этим справиться. Не в том смысле, что у него не было бы этих искушений. Эти искушения вполне возможно, это как некая болезнь, может быть, одолевала бы его, может быть, долгие годы, мы не знаем. Угу. Но этому человеку можно было объяснить, что искушение – это не есть грех, мысль – это еще не есть совершенный поступок.
Хорошо, Тамара Фалин снова нам пишет: человек может уйти из жизни, если он не видит смысла в жизни, если мир кажется черно-белым, и рядом нет людей. Наверное, так. И Артур Юмакаев пишет: что вы хотите от поколения 90-х? Большинство людей не научны правильно относиться друг к другу. И вот у нас был в ответах, да, что одна из причин самоубийства может быть одиночество. Вот на самом деле это большая беда современного мира, особенно сейчас, когда все буквально, вроде бы все на виду, все в интернете, но при этом настоящего общения, настоящей близости нету, да? Как эту проблему решает, можно решить вообще сегодня?
Христос сказал однажды такие слова: «Я создам церковь, и врата ада не одолеют его». Почему человек заканчивает самоубийством или делает какой-то другой грех? Потому что, опять же, его одолевает совет дьявола. Он строит какие-то искушения, и в конце концов он попадает в зависимость от этих искушений. Соответственно, выход сам Христос предлагает. Он не говорит: я создам вот таких супер-одиночек верующих, которые будут справляться со своими проблемами, потому что действительно в какой-то день тебе кажется, что ты на коне, тебе все море по колено, ты можешь справиться с любыми трудностями. А в определенные моменты ты будешь обязательно испытывать ну просто такую слабость, когда тебе вообще этот мир, не мил будет. То есть ты будешь смотреть на все сквозь вот такое негативное восприятие. И, соответственно, когда есть рядом люди, которые будут за тебя молиться, будут тебя поддерживать. Поэтому выход для верующего человека, он совершенно очевиден. Будь в церкви, будь открытым, общайся, исповедуйся, молись вместе с другими, говори о своих нуждах. И вот этот ком, почему еще человек накапливает до такого пика, потому что он копит, и потом он же не пошел там, ему бросили, и он сразу, его девушка там или еще кто-то, и он говорит: все, пойду разводиться, кончать жизнь самоубийством. Он приходит к этому долгие, может быть, дни, месяцы и даже годы. Вот если это как снежный ком позволять, или как огонь, он начинает разрастаться, разгораться, то, соответственно, это можно действительно уже самому человеку не справиться. Но если он на начальном этапе негатива, который возник в его сердце, плохая мысль, осуждение, депрессия, будь что негативное в нашем жизни, мы это исповедуем, мы это приносим Богу, мы приносим братьям и сестрам, в конце концов этот груз снимается, и мы живем, ну, вот как Христос сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, возьмите мое иго, ибо иго мое благо и легко».
Бремя
мое легко. То есть, другими словами, если ты со Христом идешь, разделяешь с ним ношу своих трудностей, то ты не сам несешь эту ношу, а он вместе с тобой в одной упряжке. И весь груз, в основном, он ложится как раз на Христа.
Угу. Спасибо. Ну, друзья, одна из причин, почему люди не могут начать жить сначала, потому что они копят обиды какие-то действительно, да, в себе, огорчения. Я хочу вам рассказать о проекте «Радио Теос», где слушатели получают ответы на важные, актуальные для них вопросы, но ровно так же, как и у нас в «Голосе народа». Этот проект называется «Формула семьи». На вопросы слушателей там обычно отвечают семейные психологи. И вот именно сегодня, какое у нас сегодня число? 10 апреля в 19:30 психолог Елена Картаева проведет свой мастер-класс на тему «Как простить обиду». В небольшой группе вместе с психологом вы сможете практически, реально практически проработать свои проблемы и навсегда избавиться от такого разрушающего чувства, как обида. Но если вы хотите научиться этому, да, как прощать обиду, то подписывайтесь на рассылку «Формула семьи». Ссылка в описании к трансляции, прямо под этим видео есть описание, и там ссылка на на описание вот на эту группу. Прямо сейчас, прямо под этим видео вы можете это сделать. А теперь смотрим приглашение непосредственно от психолога Ирины Картави на мастер-класс «Как простить обиду».
Меня зовут Картавенко Елена, я психолог передачи «Формула семьи». Приглашаю вас на онлайн-мастер-класс «Как простить обиду». На мастер-классе вы сможете поработать со своими обидами и избавиться от них. Мы обсудим, что такое обида, почему она нам вредит и почему так важно отпускать. И также вы получите 3 действенных способа прощения, которые сможете применять самостоятельно. Чтобы стать участником, подпишитесь на рассылку в описании к трансляции.
Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Глаз народа. Глаз народа. Хотите еще больше интересных гостей и полезных тем? Ваши 50 рублей помогут в этом. Кликайте на значок «Рубль» в правом верхнем углу стрима или отправьте смс на номер 7715 с текстом «ТЭОС» и суммой вашего пожертвования.
Да-да, друзья, кликайте на значок «Рубль» в видеотрансляции, либо посылайте смс-ки на номер 7715 с текстом «ТЭОС», пробел, любая сумма от 50 до бесконечности, потому что наша передача и вообще радио «ТЭОС» существует исключительно благодаря вашей поддержке, вашему участию во всем вот этом, в чем я сейчас сижу, нахожусь, во что я говорю, это все приобретено на ваши, друзья, средства. Ну, мы продолжаем, я почитаю немножечко комментарий. Инна Майорова, как продолжить жить дальше? Муж умер 2 года назад. 3 малышей, никак не могу забыть и построить новые отношения, брезгую других мужчин. И она же пишет, Инна Майорова, у папы рак 4-й стадии, не хочу его разочаровывать, потом как-нибудь расскажу. Инна Майорова опять же пишет, интересно слушать вас. И родители не разрешают христианскую веру принять. Я думаю, что всего мы этого коснемся сегодня, да, чуть позже, как начать все-таки новую жизнь, как начать жизнь с чистого листа. А сейчас слушаем вопрос и ответ, почему люди, даже если очень хотят перемен каких-то, да, в жизни серьезных, не решаются на них.
Глаз народа.
Многие люди хотят серьезных перемен в своей жизни, но не решаются на них. Почему, как вы думаете?
Сложно начать.
Волнуются.
Многие боятся перемен, как бы их устраивает сложившийся образ жизни. Если его менять, они считают, что будет еще хуже.
Потому что люди привыкли к стабильности. Им страшно делать что-то новое.
Ну, перемены – это страшно. То есть при большом желании вот все-таки сделать этот первый шаг страшно, а дальше оно уже как кубарем идет, как снежный ком, уже интересно становится.
Только из-за страхов.
Ну, нет, да, тоже определенной уверенности в себе, наверное, у многих людей, какой-то уверенности в будущее. Я думаю, многие хотят перемен, но как-то не готовы пока к этому.
Боятся.
Неуверенность в себе.
Потому что боятся изменить, вот, все равно как бы что-то изменить, даже если хотят.
Глаз народа.
Ну, вот такие ответы были, да, в основном страх и нежелание что-то делать. Вот, да, прокомментируйте.
Ну, в принципе, очевидно было, да, что страх будет, как говорится, фаворитом здесь, как главная причина того, почему человек не делает каких-то шагов к переменам.
Буквально вчера я разговаривал с одним человеком, братом, тоже он христианин, живет, правда, в другой стране, и он рассказывал о том, что вот все его родственники, они неверующие, они смотрят на него и фактически завидуют его жизни, он не курит, не пьет, он не ругается матом, он спокойный, уравновешенный человек, ну, потому что он верующий, да, и вот все те люди, его родственники, они говорят, что мы тоже хотели бы жить так же, как ты, так же спокойно жить, так же уравновешенно, такими же уверенными в себе быть, но при этом никто из них, вот реально, никто из них ничего ровным счетом для этого не делает. Но вряд ли это связано со страхом.
Я думаю, еще одна причина, это когда вот здесь кто-то обозначил, да, что некая уже наступает стабильность, пусть плохо, но зато стабильно. Привычка определенная вырабатывается, и человек, в принципе, где-то, может быть, и ленится делать какие-то шаги к тому, чтобы изменить свою жизнь. Соответственно, человек понимает, даже иногда знает, что делать, но он не делает этого, потому что ему просто-напросто где-то страх, где-то лень начинать что-то, какие-то убеждения внутри неправильные. Опять же, его могут сдерживать, допустим, то, что если я буду вот так поступать, то мне будет хуже, или человек может делать какие-то поступки, пытаться, вот, но прийти к выводу, что это не мое, многие вот говорят, это ну, для тебя это хорошо, я вижу, в тебе это тебе получается, это твое, а вот это не для меня. Вот многие тоже так отвечают.
Угу. Очень интересно, хорошо, но можно ли не стать христианином из-за лени или из-за боязни перемен?
Ну, вполне, вполне, почему нет? Если человек ленится что-либо делать в своей жизни, вот, я думаю, он вообще никем не станет, вот, и не профессионально, не духовно, не эмоционально он не будет развиваться. Так устроен человек Богом, причем он так устроен, что чтобы как-то возрастать в любой из сфер, нужно преодолевать свой страх, преодолевать свою лень. Иногда жизнь просто тебя заставляет, то есть обстоятельства Бог делает в жизни таким образом, что тебя как бы подталкивает двигаться вперед, тебя как бы заставляет. Поэтому вот когда человек, кстати, сталкивается с очень трудными обстоятельствами в своей жизни, я как не сторонник вот этой акуна мататы, да, типа все будет хорошо, но если человек правильно взглянет на обстоятельства своей жизни, то он сможет переоценить их как некий толчок от Бога, чтобы вытолкнуть тебя из того уже состояния, с которым ты свыкся. Это, знаете, как Винни-Пуху в норке у кролика, он уже отъел одно место и застрял, поэтому ему нужен хороший пинок, чтобы двигаться вперед. Иногда и христиане, и нехристиане, они получают от Бога, мы называем так шутя между собой, вот в нашей церкви, святой пендаль тебе, брат, нужен, то есть, другими словами, какие-то обстоятельства в жизни, которые начнут тебя выталкивать из твоего, с твоей зоны комфорта.
Угу. Ну вот женщина писала нам в студию вопрос, да, мы читали его, я читал его, о том, что она хотела бы, в принципе, построить отношения с другим мужчиной, но она брезгует. Вот она бы хотела, но брезгует. Это же тоже невозможно пойти на перемены.
Ну, я не психолог в данном случае, но вот если так читать такие книги по консультированию именно таких случаев, то обычно два года, первых два года женщина вообще не должна ничего нового строить, и должны зажить те раны, которые возникли благодаря этому разрыву, потому что два человека были одной плотью, и здесь произошел такой разрыв, эти раны еще свежи, они еще не зарубцевались, поэтому обычно и психологи, и верующие, и неверующие дают два года для того, чтобы человек просто акклиматизировался, потому что если человек пытается сразу, он разорвал с одним отношением, начал строить, ну, я имею в виду такие глубокие, серьезные взаимоотношения, как брак, или там помолка, или еще какие-то дружба, и он пытается сразу выстраивать, обычно тоже и женщины, и сестры в церкви могут так вот бросаться, ах, вот здесь я быстро начну искать что-то другое, и вот этот негатив, вот эта неисцеленность привносится в следующие взаимоотношения, поэтому лучше полежать на коечке, я имею в виду образно, духовно, дать Богу исцелить эти раны, эмоционально прийти в нормальное состояние, а потом строить уже новые взаимоотношения.
Угу. А что, если святой пинок не помогает? Вот человек есть, например, рядом с вами, да? Вы ему рассказываете о Боге, он умом принимает, он говорит, да, Валерий, все правильно вы говорите, я во все это верю, абсолютно истинно, и Библию он тоже читает и молится, но при этом, опять же, он ленивый, лежит на диване, только в другом смысле, да, не встает, не кается, ничего с собой не делает. Ну, пока не тоже такой сложный вопрос, да? Ну, в общем, он такой, ну, разгильдяй, да, оболтус.
Почему? Почему он такой?
Как правило, лень, наверное.
Кто ему позволил лениться? Кто его кормит? Кто оплачивает его счета? Понимаете, даже в нашей стране, мы не живем в какой-либо условной Швеции, где ты можешь себе просто на диванчике лежать и ходить за соцпособием. У нас обычно, ну, вот я где-то услышал, кстати, на неверующем каком-то ток-шоу, одна женщина говорит как раз в пользу того, что отцы должны воспитывать своих детей, а не перекладывать всю ответственность на матерей, потому что говорит, если я буду, вот это она, женщина, говорит, мне понравилось как раз, она говорит, если я буду воспитывать, я из своих сыновей матерей выращу инфантилов. То есть они будут инфантильные, ленивые. Почему? Потому что мама, это ее такая натура, это же мой ребенок, я должна вот все для него, там, за ним там подтирать сопли, вот, и все за него делать, пусть он там себе лежит на диванчике. Нет. Папа, у папы все немножко другой подход. Он действительно папа на то и папа. Может и дать святого пендаля, и как раз это будет мотивация, чтобы человек двигался. Но, к сожалению, в России очень многие как раз свое детство и свою жизнь, как раз вот как я, допустим, проводят без отца, без отцовского попечения.
Угу. Вопрос еще раз был, попросили назвать церковь, где вы находитесь. Город Санкт-Петербург.
Санкт-Петербург – это Церковь Божия. Каждую субботу в 18 часов у нас собрание проходит в здании Новоапостольской церкви. Это Ленинский проспект, 113.
Угу. Дмитрий Мура или Мура, не знаю, к сожалению, как правильно. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как избавиться от лени? Это тоже, в общем-то, подходит под тематику нашей передачи. Как же избавиться? Вот вроде бы он хочет пойти в церковь сегодня, в это воскресенье, но вот ему лень.
Но опять же, если этот человек член церкви, его должна церковь дисциплинировать. То есть сама церковь должна воздействовать, то есть побуждать его. То есть другими словами, если человек не ходит в церковь, у него должны быть какие-то последствия. То есть с ним должны провести беседу. И как в Писании написано, поставить на замечание людей, которые, допустим, говорят, что они братья, но ведут себя, допустим, бесчинно как-то. Вот. Поэтому есть дисциплинарные методы. И опять же, когда мы говорим о дисциплине в церкви, это не для того, чтобы унизить человека, а вот именно для того, чтобы помочь ему духовно расти, двигаться вперед, не застыть в этой лени. И вопрос, нужно посмотреть окружение. Посмотреть окружение, кто спонсирует эту лень. Кто ему позволяет жить такой жизнью, и кто это терпит, да? И поговорить в том числе и с этими людьми. Потому что иногда мы решаем проблемы, мы человеку говорим, а он приходит, и у него такое окружение, что как раз позволяет ему ничего не делать, не работать, допустим, быть таким неким иждивенцем. Потому что здесь нужно разговаривать в том числе и с родителем. Это как у наркоманов. Бывают же даже родители, которые ради того, чтобы ребенок там где-то в подвале не был или еще что-то с собой не сделал, вот они готовы его там даже деньги давать, там кормить и так дальше, а он там, допустим, только вот ведет такой бесчинный образ жизни.
Если человек из-за лени не меняет свою жизнь, осознавая и понимая, что он в проблеме, да, вот у него все плохо, все ужасно, он вроде бы хочет поменять свою жизнь, но не меняет ее, потому что ленив. Это означает, что он еще не докатился до ручки или что?
Иногда это правда. Это правда. Иногда нужно оставить человека. В этом нет ничего страшного. Вот именно здесь срабатывает и материнский страх, страх многих родителей. Они боятся отпустить своих детей, потому что думают, если они там пойдут и там наломают дров, шишек набьют, то это будет плохо. Поэтому я буду за ним ухаживать там до глубокой старости. И тем самым они не дают возможности человеку столкнуться с трудностями и каким-то образом набить этих шишек, приобрести некий опыт граблей в своей жизни, ну, опять же, чтобы потом не наступать на те же грабли.
Угу. Дмитрий Мура, он уточняет свой вопрос, вот тот самый, который хотел избавиться от лени. «Я не хожу в церковь», пишет он, «я славянин и верую в Сварога» с маленькой буквы. «Я занимаюсь спортом и работаю, но мне этого мало». Ну, если вы, не знаю даже, что вам, как прокомментировать. Попробуйте пойти в церковь.
В конце концов, здесь, если человек не способен для себя ответить на вопрос, что дальше, для чего я живу, то, в конце концов, все, что бы он ни делал в этой жизни, он придет к эффекту Соломона в Экклезиаст. Суета и томление духов. То есть, что бы ты ни делал, работа, образование, развлечение, все это рано или поздно присытит твою душу и опустошит твою душу. И ты скажешь, это все суета, это пустота. Жизнь, ну, такое и слово нигилизм, или вот в английском нихилизм. Вот. И когда смотрят люди на мир и понимают, смысла в этом нету. Но мы, как христиане, мы верим, что смысл есть. Смысл как раз в том человеке, что он создан по образу и подобию Божию, чтобы отображать Божью славу, Божьи замыслы в своей жизни. То есть, другими словами, я как Божье дитя имею от Бога миссию, предназначение. Это, кстати, очень помогает людям не впасть в суицидные вот всякие мысли, потому что даже столкнувшись с какими-то трудностями, ты понимаешь, что, значит, это Бог допускает, но то, что ты делаешь для Бога, Бог тебя не оставит, Он даст тебе силы преодолеть эти трудности, если ты будешь, опять же, выполнять ту миссию, которую Бог тебе поручил.
Ну, друзья, Тамара, Юрка Соколюк и Инна Майорова, да, наконец-таки мы подошли, вот все те, кто задавал вопросы конкретные, как поменять свою жизнь, наконец-таки мы подошли к заглавному, самому важному вопросу сегодняшней передачи. Как же начать жизнь с чистого листа? Но для начала мы послушаем варианты жителей Санкт-Петербурга.
Глас народа.
Как же начать жизнь с чистого листа?
Можно подождать подходящего момента, и вот как бы он даст толчок какой-то, или же можно прям взять и начать. То есть сменить работу, там, обстановку и так далее, переехать куда-нибудь.
Нужно начать. Самое главное – начать.
Уехать в Тибет.
Нужно покаяться.
Я думаю, решить для себя в голове, и, возможно, даже не нужна смена города, просто смена обстановки.
Все отпустить, наверное, отпустить какие-то свои боли, свои какие-то страдания, просто проснуться другим человеком и начать жить.
Уехать, взять с собой себя и поменять все.
Никак, просто брать и начинать делать.
Как? Значит, если есть, значит, богатые родители и их связи, вот тогда очень хорошо начнется. Если нет, увы, жизнь будет для вас очень тягостна. Но есть вероятность, что если вы будете думать головой, то вы все-таки с большим трудом дойдете и устроите. Но будет сложно.
Взять и начать.
А зачем?
Глас народа.
Зачем начинать, видимо, сказала женщина, у которой богатые родители, у которых все хорошо было с самого начала. Но у большинства людей в нашем мире, в нашем городе, в нашей стране не богатые родители.
Ну, я думаю, опять же, здесь надо с юмором, наверное, относиться к этому предложению, потому что даже если у тебя богатые родители, вовсе не значит, что ты способен начать жизнь с чистого листа или с нуля. Ну, и в принципе, христианство не учит тому, что ты начнешь жизнь с чистого нуля, потому что даже когда мы рождаемся, если сравнивать жизнь человека, его сердце, его разум с компьютером, то у тебя уже винды поставлены, вот, определенные...
С багами и с вирусами, да?
С багами, с вирусами, да, уже у тебя уже много заложено от Бога, и ты уже рождаешься не как чистый лист, у тебя уже есть определенные и темпераменты, определенные наклонности, дары, таланты, они, может быть, еще не развиты, но они уже в тебе. Это первое. Во-вторых, когда человек проживает какую-то жизнь, соответственно, у него накапливается определенный опыт. Здесь христианство не говорит о том, что ты должен все отбросить и там где-то уехать, как кто-то предлагал, в Тибет, а то, что ты можешь переосмыслить, обновиться. И Христос иногда и потреблял более такие радикальные образы, как рождение свыше, то есть перерождение. То есть он, особенно вот с религиозным человеком, с Никодимом, он говорил о том, что тебе нужно переродиться, то есть стать новым человеком. Каким образом человек становится новым? Как начать? Ну, я понимаю, что это, опять же, условно мы говорим, жизнь с нуля или с чистого листа. Опять же, кто-то хорошую фразу произнес: покаяться или отпустить. В принципе, вот эти два ответа я бы увязал вместе, потому что покаяние – это как раз отпустить старое и принять нечто новое, отпустить свои грехи, оставить их и принять тот новый план на свою жизнь, который Бог тебе предлагает.
Слушайте, если бы это было так просто, как вы говорите, то, наверное, сейчас бы весь мир был бы обновленным, ходил бы в счастье и в новой жизни, да? Но, к сожалению, правда жизни такова, что это не так.
Все гениально и просто. Читайте Библию. А вот самое проблематичное – это то, что люди простые, но гениальные вещи начинают усложнять, ищут где-то, а потом все равно приходят к тому, что все гениально и просто.
Я добавлю от себя немножечко, вот, допустим, взять, у меня есть родственница одного, который, я даже, по-моему, упоминал эту же ситуацию в нашей совместной передаче только много ранее, у нее проблемы со спиной, И это, эти проблемы со спиной требуют хирургического, серьезного и дорогостоящего очень вмешательства. Но нашелся врач, хороший врач, который сказал, на самом-то деле операции все хирургические, они для ленивых людей в данном случае. Тебе нужно каждый день, 15 минут в день, делать определенные физические упражнения, и все, вся вот эта болячка, она купируется как минимум, да, как максимум исцелится. Но потом он прищурил глаза и сказал, ну ты же не будешь делать эти упражнения, да? На самом деле всего лишь 15 минут в день упражнений решают проблему, но даже их сделать лень, потому что нужно прилагать какие-то усилия. На самом деле, то же самое, я думаю, и в отношениях с Богом, да, нам действительно иногда нужно взять себя в руки и заставить упасть на колени, покаяться перед Богом, признать свою вину. Нет?
100% это как раз и путь к рождению свыше, когда ты отпускаешь свои грехи, точнее, Бог, он тебе отпускает, когда ты просишь прощения. Ты говоришь, я не хочу так жить, я хочу отпустить это прошлое. И Бог, он, в принципе, нет таких грехов, которых бы он тебе не отпустил. И Бог всегда за того человека, который желает начать новую жизнь. Единственное, опять же, не нужно обольщаться. Все твои желания с понедельника начать или с Нового года начать новую жизнь, они обломаются обычно, это в 99,9%. Поэтому нужна группа поддержки. Группа поддержки, это называется церковь. Это
Церковь Божия.
Ну, это в данном случае я говорю всем слушателям, что любая церковь, которая действительно проповедует Слово Божие, она будет для вас поддержкой.
Друзья, Валерий Гридайчук, Церковь Божия, Глас народа, Радио Теос. Всем пока, до свидания, до встречи в прямом эфире.
До свидания.
Глас народа. Ваш голос в прямом эфире.